Сережа пастушок, поиграй,
поиграй, грай на дров, Сережа.
Десять часов шесть минут, среда, 13 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Здравствуйте,
у нас гость, как мы предупреждали. Спасибо большое за точность. Максим Лексутов у нас в эфире.
Доброе утро.
Да, доброе утро. Слушайте, ну так вот, пишет сразу, если позволите. Почему вы уничтожаете троллейбус? Про троллейбусы писали мне вчера еще в Инстаграме. Я говорю, братцы, ну вы можете дождаться эфира, но я не запомню. Почему вы уничтожаете троллейбусы до того, как пришли обещанные вами электробусы? Спрашивает Георгий.
Во-первых, мы их не уничтожаем, и вообще у нас электротранспорт, доля электротранспорта в городе растет.
Растет.
Да, конечно. В первую очередь за счет трамваев, конечно, по троллейбусам есть две серьезные проблемы. Первая проблема. Качественного российского троллейбуса, к сожалению, мы получить не можем.
А вот ездят какие-то, можно сейчас, извините меня, да, за лексику, какие-то ублюдочные ездят с маленьким стеклом, с таким, какие-то новые, я их раньше не видал прежде.
Может, просто внимания не обращали, Сергей.
Новые, к сожалению, какие-то стали с маленьким стеклом.
Вторая проблема, это высокая стоимость эксплуатации троллейбуса в Москве. Мы когда думаем о том, что вот купили троллейбус, и на этом все заканчивается, есть еще огромная контактная сеть, подстанции,
да,
системы, которую мы должны содержать. И третья вещь — это перестроение, например, по Садовому кольцу, которое было, троллейбусов из крайне правого ряда в левые ряды, когда надо заехать вниз, там, для того, чтобы проехать под Тверской, под Новым Арбатом.
Да.
Эти перестроения, они просто убивали трафик машин. Поэтому принято решение в правительстве Москвы, что все-таки будущее и весь мир переходит на электрический транспорт, на электробус.
Да.
Поэтому мэр Москвы дал нам поручение проработать с российскими производителями приобретение, начиная со следующего года, по 300 электробусов в год заключением контракта сервисного обслуживания или контракта жизненного цикла. То есть мы рассчитываем, что в этом году мы уже провели несколько итераций по техническому заданию, собираем туда, вот недавно был один из заключительных научных технических советов. Основные действующие лица — это КАМАЗ и ГАЗ. Они нам в разное время давали свои электробусы, чтобы мы их опробовали бесплатно совершенно на дорогах Москвы. Мы давали им свои замечания, они улучшали технику, улучшали. Дальше мы провели научно-технический совет, задача которого была посмотреть наше техническое задание, чтобы оно было выполнимо для российских производителей. В общем-то, они это подтвердили. И теперь мы в этом году должны объявить конкурс для того, чтобы в 2018 году уже начались поставки. И мэром города также принято решение о том, что с 2021 года Москва будет закупать только электрический транспорт. Дизельный транспорт мы покупать
вообще
не
перестанет.
Будет. Нет, да, это даже уже внесено изменение в нашу госпрограмму. Поэтому говорить о том, что мы там с чем-то боремся электрическим транспортом, это совершенно, так сказать, не быть в курсе всего того, что в городе происходит.
Вчера iPhone 10 показали. И вот я смотрю, я сейчас не про русский транспорт говорю, весь электрический транспорт, весь, который существует, ну, Tesla, пожалуйста. Но он реально отстает от айфона. Я имею в виду, что как будто как некое направление деятельности, которое, ну, не дотягивает никак.
Знаете, а я слышал комментарии по поводу этой презентации о том, что айфон, в общем, все, что было на рынке уже,
да, собрал.
Просто собрал и несколько там доработал, модернизировал. Каких-то прорывных
технологий
никто не увидел.
Но мы же секта. Нам плевать. То есть, когда говорят, ну, это все давно сделал Samsung, мы отвечаем, да, но кого это волнует? Мы же секта.
Я ничего против не имею компании ни Apple, ни Samsung, ни многих других. Вот да. Каждый выбирает то, чего он хочет.
Но никакого понятно. Apple в мире транспорта пока нет.
Но в мире транспорта нет, понимаете, в чем дело? Да? Ну вот я брал, ну можно, вот я пожалуюсь на транспорт. Я не говорю про ваши троллейбусы, это автобусы.
Конечно.
Я брал на поездку, на тест-драйв, Volkswagen Golf электрический. Значит, заряжаю его всю ночь, он показывает 130 километров, он готов проехать на этой зарядке ночной. Значит, доезжаю до охраны зимой, доезжаю до охраны 800 метров, он показывает 116 километров. Ну, только что было 130, 116. Выезжаю на трассу, ну, готовь, голубь, понесся, 96. Я спрашиваю, а где же 30 эти были? Дальше назад, когда еду, выключаю отопление, выключаю свет, еду... Почему? Потому что он же расходы.
Перчатки одеваю, шапку.
Да, и пошел тихонечко, ползком, ползком на 80, чтобы только доехать до дома. Но нет, нет совершенства. Си Evolution брал
Сергей, скутер. Я вот вам напомню тоже, наверное, случай вы узнаете. Большой он имел резонанс в мире. Это концерт Volkswagen, который занижал выбросы электронным путем и заплатил несколько миллиардов.
Да.
И продолжает платить и в Америке. Сейчас, по-моему, расследование в Европе уже началось. Поэтому, ну что,
но не хватает. Химичат, чего-то не хватает.
Концерны разные. И с
Evolution брал BMW скутер. С Evolution разгоняется, как бешеный. Молча, при том, как привидение. 160 километров. Не получается. Ерунда, понимаете?
А про электрический транспорт, чтобы убрать вот эти ваши опасения такие, так сказать, которые
зимой
витают
будет холодно.
Объясню. Значит, мы выбрали технологию, которая не как у вас в машине.
Да.
Технология простая, то есть реально то есть есть два типа, так сказать, электрических автобусов, которые в мире применяются. Первый тип — это большая, огромная батарея, которая стоит на крыше. Она весит порядка 4 тонн, ну, плюс-минус.
Потом падает по-разному. На голову.
Но этой батареи хватает там на 120 километров. Но она весит 4 тонны, такой вот огромный КамАЗ-броневик такой едет, да?
Да.
Есть вторая технология, которая используется больше в мире, и мы считаем ее более прогрессивной. Это когда не такая большая батарея, примерно 400 килограмм она весит, но она требует зарядки от начальной до конечной станции с возможной подзарядкой в процессе поездки.
То есть вы дизелечек будете возить маленький?
Дизель будет там стоять, установка для того, чтобы отапливать салон, и на всякий случай, чтобы она там была.
Угу.
Потому что климатические условия своеобразные у нас, и они достаточно такие непрогнозируемые, как показала прошлая зима. Поэтому мы и это учли, подстраховались и считаем, что вот движение из точки А в точку Б, то есть из остановки отправления до отстойно-разворотной площадки в конце маршрута, нам точно хватит. В процессе поездки он буквально в течение 1-3 минут может подзаряжаться. Там будет стоять специальная магнитная такая платформа, которая будет магнитом подтягивать пантограф небольшой, который будет стоять на этой машине, и, соответственно, подзаряжать. Поэтому мы никаких проблем в эксплуатации не видим. Мало того, уже эти вещи тестировали в разный период сезонов в Москве. И еще могу сказать, что, разговаривая с экспертами с точки зрения развития вообще электрического транспорта, все эксперты большие прогнозируют в ближайшие несколько лет существенное увеличение емкости батареи. То есть прогноз у них очень большой.
Дай им Бог здоровья.
В том, что сейчас это 400 килограмм. В ближайшие несколько лет это может быть в 2 раза меньше, а то или в 3 раза меньше. Поэтому мы очень рассчитываем на то, что электрическая батарея, она будет все лучше и лучше и решит кучу проблем. Мало того, эксперты, вот я разговаривал с одними ведущими там сотрудниками нашего одного из крупнейших научных институтов в России, который занимается электричеством, они прогнозируют то, что батарея через 10 лет будет такой емкости, что, в принципе, надо будет задуматься и в метро, не нужен контактный рельс на протяжении всего следования поезда, достаточно будет зарядить в начале и в конце поездки.
Это очень хорошо. Я, безусловно, перейду на это. Хочу, кстати говоря, похвастаться. Езжу на самокате. На самокате, значит, в магаз, на самокате на работу, на самокате гулять. Вчера вот в Музеон на самокате, и все время на самокате.
Вот. Я вот не езжу на самокате.
Ну вот, знаете почему?
На мотоцикле езжу. На электрическом.
На электрическом?
На электрическом.
Evolution?
Нет.
У вас,
между прочим, концерн Калашников сделал электрический мотоцикл.
Я знаю, но это для армии, бесшумный какой-то, нет?
Сделали не для армии. У них одна модель есть, вторая это сделана для полиции Москвы,
Угу.
И коллеги сейчас уже получат его вот оставшиеся, так сказать, несколько недель потестировать. И в следующем году мы рассчитываем, что к чемпионату мира там от 50, от 30 до 50.
Разгон адский, да? Уже... Адский?
Да.
Снимает, просто снимает.
120-150 километров уже сейчас.
Да. 150. Нет, я ездил на Evolution, просто разгон такой, что страшно.
Но вот их мотоцикл в два раза дешевле, чем Evolution.
Я понимаю, но это понятно. Так, в два раза хуже, небось.
Нет.
Нет?
Нет.
Нет? Хорошо. Вопрос господину Лексутову. Вот, и, кстати говоря, это совпало с тем, что сегодня рапортует правительство, что основные работы по «Моя улица», вот основные реконструкционные работы закончены. Вопрос господину Лексутову пут-пут. После всех этих ремонтных работ город поедет как по маслу, ведь все это затевалось для этого?
Движение на ряде магистралей будет точно лучше. Угу. Мало того, я, наверное, эти вопросы будут или есть, связанные с тем, что зачем сужали проезжую часть,
да,
и прочее-прочее.
Да.
Я скажу сразу, никакой здесь и близко попыток дискриминировать автомобилистов их нет. Да? Потому что, во-первых, мы все, я это неоднократно говорил, говорим о том, и я лично пользуюсь личной машиной, считаю, что в большом городе без личного транспорта, ну, невозможно представить никакой мегаполис мира. Поэтому первое, что мы сделали, например, Тверская улица. Мы ее выровняли и убрали эти пузыри, которые убивали просто движение на Тверской улице. Это когда из пяти рядов перестраиваются там, из шести в четыре, из пяти в три.
Да.
И вот этот хаос, он создавал огромные проблемы, и это были точки аварийности, которые просто останавливали движение. Сейчас поток более структурирован, и вот наши там замеры в течение там недели, когда, так сказать, основные работы ушли, и можно, скажем, понаблюдать, говорят о том, что движение на Тверской на несколько уже процентов стало лучше.
И но... Тверская полна людей. Вот и идущих, идущих.
И Тверская идущих, полна людей, потому что стало ходить удобнее.
Удобно.
Но машины, еще раз повторю, что поток машин, он не снизился, то есть количество, да, машин, но скорость стала... более равномерно. И время, если измерять время, сколько от Маховой до Белорусского вокзала занимает время проехать, сейчас оно меньше почти на 15%.
Единственное, но что...
надо еще посмотреть, потому что объективности ради надо сказать, что требуется еще время для того, чтобы, так сказать, трафик замерить до конца, потому что
узкие
не так
ряды
давно...
тяжеловаты для мотоциклистов, чтобы шнырять между рядами.
Но...
тяжеловаты.
Зато вот я не шныряю, стараюсь ехать
в ряду?
За...
В ряду?
Да. Да.
А я вот еду, так, у меня руки голые, но в перчатках. И я все жалею, что у меня нет мотоцикла с этими, с гардами, с защитой, чтобы рубить зеркала людям.
Не
но
надо.
Сейчас не могу.
Нехорошее
потому,
дело.
Что... Нет, сейчас у меня перчатка, мне больно. Я не хочу бить зеркала. А вот когда были гарды, защиты были, такие хорошие, железные, можно было рубить зеркала, но сейчас не получается. Ну вот.
Агрессивность нет, на дороге, она
нет,
чревата.
Нет, я знаю, что вы говорите. Ну вот, слушайте, в МЦК. Во-первых, хочу поздравить год МЦК.
Да, и вчера был у нас очередной рекорд. Вот я, да, как раз ехал к вам, и коллеги мои из метрополитена, которые управляют движением, сказали, что у нас рекорд, более 400 тысяч пассажиров воспользовались вчера МЦК. До этого,
да,
был рекорд, по-моему, 386. Вот вчера, за вчерашний день, это рекорд за, так сказать, годовщину МЦК, более 400,
да,
тысяч пассажиров,
да,
перевезено на МЦК.
Так я, как... когда вы начинали строить МЦК, честное слово, считал это архаикой. Ну-ка, как бы возвращение к паровозу, вот это вот возвращение в 19 век какое-то и так далее. И у меня было ощущение, что сама инфраструктура паровозная, она держит такие огромные объемы дорог, ну, по ширине все это. Потом трудно строить ведь жилье рядом с грохочущими поездами. Никто не захочет брать там квартиры, там гаражи с наркоманами какие-то и прочее. Мне все это казалось унылым. Но теперь, когда вы построили, у меня несколько сотрудников пользуются, и люди просто прутся от этого.
Да.
Они просто абсолютно счастливы.
Мало того, мы видим о том, как прилегающая территория, она просто меняется на глазах. Даже за этот год.
Да. Возникают, да, вокруг деньги.
Возникают точки притяжения, развивается инфраструктура. Причем в большинстве случаев она даже возникает за счет и частных инвестиций.
Да, да,
земля,
да,
сразу стала интересна, если она раньше была такой промышленной, теперь это совершенно рассматривается под другие проекты.
Да.
Ну
вот
и...
там на Октябрьском поле, помните, где мы сидели,
конечно,
раньше? Значит, там же была помойка совершенно чудовищная. Значит, там был Бомбей такой, ну, уже который уже погибший Бомбей. Все же он погиб, и все. Они трупы остались. Сейчас я смотрю, там пахнет деньгами. Там, там реально пахнет деньгами. Там вокруг бизнеса открываются. Там как-то пошло, пошла эта канитель вся.
Очень еще важный эффект для нас – это разгрузка ряда загруженных линий метро. Вот этих особенно конечных линий радиальных, которые въезжают в город. Разгрузка кольцевой линии метро и разгрузка пригородных центральных железнодорожных вокзалов. То есть люди стали выходить, пользоваться МЦК, не доезжать до центра города. И это огромная помощь и такой новый, знаете, этап даже развития для московского метрополитена. То есть это оттянуло на себя МЦК тех пассажиров, которым не надо в центр, которым не надо пересаживаться на кольцо, да. Которые вынуждены были ехать по кольцевой и возвращаться обратно ближе к МКАДу. Потому что другой возможности у них.
Потому что переход легкий. Вот. Я спорил сейчас с теткой с одной в Париже, вот в августе был. Я говорю, в Руасси идет метро. Она мне говорит, да хватит врать. Я говорю, да в Руасси идет метро. Я начал спорить. Какой ожесточенный вышел спор, потому что мне не нравилось, что она со мной спорит. Значит, она говорит, нет, вы просто не замечаете, как вы переходите на поезд. Я говорю, как это? Она говорит, ты едешь на метро действительно отсюда, ну, где гостиница. Потом ты пересадку уже делаешь. Я говорю, ага. Она говорит, так это на поезд. Я говорю, а что-то я не врубился, я не понял как-то. То есть, оказывается, у них вот эти пересадки, и я не знаю, я МЦК, можно скажу честно, не пользовался ни разу, я на самокате езжу. Значит, но у них как-то так сделано, что ты не замечаешь, когда ты где.
С самокатом можно на МЦК.
Вот это правильно, правильная тема.
Поэтому очень советую
проект. Я перехожу на маленькие колеса, сейчас с больших на маленькие.
Мало того, у нас по-прежнему на МЦК действует такой специальный еще туристические группы,
да.
Когда люди едут организованными группами в сопровождении сотрудников метро, которые рассказывают про прилегающую территорию, про историю создания.
Интересно.
И там запись, по-моему, где-то полтора месяца вперед.
Поэтому Максим, приглашаю. Доброе утро. Меня пишет 08. На МЦК не пускают социальной картой, как участника боевых действий. Якобы турникеты не читают мою карту. Требуют дополнительную справку с соцзащиты, которую нужно с собой таскать и показывать на МЦК. Или все-таки платить деньги. Но по закону вроде я не должен платить.
Если вы в метро
да.
проходите с вашей картой, то никаких проблем с МЦК не должно быть. Поэтому лучше
пишет.
Уточнить. Да. У нас есть сервисные центры московского транспорта на Басманной
да.
до 1905 года. Если есть возможность, подойдите туда, вам обязательно помогут.
Вот наше Кунцевское, партизанское, метро партизанское. Автобусы восточного пригородного направления. Какого восточного? На партизанской? Партизанская сроду была на Западе. Маленький пятачок. Я вас умоляю, 65-й, снова напишите и то есть уточните. Метро Партизанская сроду была на Западе. Я теперь очень удручен. Обратите внимание на транспортное сообщение между Митиным и Зеленоградом. Были отменены местные маршрутки. Про маршрутки стон не первый. Вот еще мне вчера в Инстаграм, когда человек писал, он написал, что я с ребенком... значит, впихиваюсь в автобус, тяжеловато, раньше, когда были маршрутки, я не первый раз слышу про маршрутки.
Ну, давайте отвечу, значит, да. на этот вопрос. Первое, если нужно где-то добавить или изменить маршрутную сеть внутри города, мы готовы это сделать и занимаемся этим каждый день.
Да.
Маршрутки, могу вам сказать, если раньше у нас там ходило на маршрутах маленькие автобусы,
да.
мы ничего не меняли, мы поставили там большие автобусы, и сделали так, что они стали ходить регулярно. Количество людей, которые пользуются нашими вот новыми городскими автобусами, которые работают и с частными перевозчиками, но в совершенно других
да.
принципах, количество пассажиров там выросло за последний там, год почти на 40%. Это первое. Второе, там работают все льготы, там работают все социальные карты, там работает возможность оплатить проезд картой «Тройка», городские билеты, повторю еще раз.
Да.
Первое. Если вы считаете, что где-то автобус ходит не так часто, как вам хотелось бы, есть проблемы с тем, чтобы зайти, да, вижу.
Видите, у меня тройка.
То, пожалуйста, обращайтесь да. к нам в департамент транспорта напрямую. Для нас изменить маршрут, добавить там 1, 2, 3, там, не знаю, 5 автобусов, это не проблема. Мы это сделаем в очень короткий срок. И ваше мнение о том, что надо что-то поменять.
А куда писать? Вот куда писать? Куда
департамент транспорта города Москвы.
Департамент да. транспорта города
да.
Москвы. Значит, я купил карту «Тройка», я вам рассказываю. Почему? Я только люблю удобство. Я не хочу лишний гемор, не хочу лишних проблем, мне ничего это не надо. Но я честное слово, если мне надо будет где-то биться головой об стену, я пойду буду биться в специальном месте. А так по жизни люблю, чтобы все нормально было. И я купил эту тройку. Почему? Потому что действительно в центре машина — это дикая проблема. Вот нам с женой надо в детский магазин, значит, 144-й автобус, все на месте. Назад, на месте. И они стоят, гады, в очереди друг за другом. Потому что мы смотрим 144-й или 8-й, или М4, или еще что-то. До больницы доскочить. Две остановки на троллейбусе. Я не знаю, честное слово, удобно. Я сейчас я говорю, ребят, послушайте меня, я слушателям обращаюсь. Послушайте меня, вы думаете, что я подыгрываю? Я здесь живу. Я здесь живу, да? Я когда жил на Новой Риге, я сейчас переехал в город. Я реально, действительно подхожу иногда к машине жены, пальцем смотрю, можно ли уже сажать траву. Ну, там накопилось ли пыли, чтобы траву посадить. Потому что она не ездит. Машина просто стоит. Ну, зафиг она нужна. Ну, правда.
Да, это хорошая вещь. И считаю, что действительно, если есть какие-то поездки, которые можно сделать на городском транспорте, либо на такси, то это удобнее и дешевле, во-первых, относительно использования личной машины. Но еще раз, чтобы не было никаких стереотипов, хочу просто это подчеркнуть, что ни департамент транспорта, ни правительство Москвы каких-то планов о том, что вот давайте автомобилистов как-то ущемим, как-то сделаем езду на машине в городе невозможно, это совершенно не так.
Это не
Мы,
так.
наоборот, делаем все, чтобы снижалась аварийность, чтобы машины ехали, чтобы парковочные места были, пусть за деньги, но чтобы они были. Потому что, когда их нет вообще, это сценарий совсем плохой.
Верните, пожалуйста, маршрутки в Марьино. Ну, это вот продолжение разговора про маршрутки. Может быть, человек напишет вам.
Все,
народ стонет.
Если будет возможность распечатать у вас эти обращения с конкретной информацией, мы с удовольствием возьмем и отработаем.
Метро Партизанское на востоке. Ку-ку, улица Партизанская на западе. Ах, правильно, Валентин, спасибо большое. Вернули меня. Это бывший Измайловский парк на востоке, Рамси Болтон. Спасибо большое. Синий веток метро. Все меня теперь будут унижать за Партизанскую. Спасибо большое.
Не, ну, на самом деле прозвучало как улица, я тоже так.
Я тоже подумал, что улица. Ну все, ну все, ну хватит. Большая проблема в Некрасовке. Постоянная пробка, говорит Вадим. Нам нужно, чтобы мы могли на пригородных электричках ездить по тройке, говорит Рандин. Это очень удобно. С тройкой удобно. Можно же такие деньги.
Можно ездить на электричке, никакой проблемы
можно.
Нет. Конечно, можно, значит, и давно уже.
Значит, смысл в том, что я понял, я расспросил тетеньку в метро, когда покупал карту. Карта живет 5 лет, ты можешь, то есть как кредитка, да, ты можешь на нее накидать денег еще.
И только мало того, если у вас Android и есть NFC, вы можете пополнить карту тройка через приложение метро
Android,
Москвы.
А телефоном же можно просто заплатить.
Можно телефоном теперь заплатить. Apple Pay, Android Pay. Сейчас даже вот мы на выходных в годовщину МЦК внедрили систему Alipay. Это китайская система, которая работает в основном там.
Только в метро или в автобусах тоже?
Нет, пока в метро и МЦК. Именно Alipay, да, вы имеете в виду?
И остальные тоже.
И остальные Android. В автобусе работают, конечно.
Я с тройкой езжу на электричках, свидетельствую, говорит Бату. Значит, секундочку. Каждый десятый носит туберкулез. Или бомж поспал. Катайтесь больше здоровьем, а мы уж лучше на машине, говорит Серк. А, что опасно ездить в туберкулезном автобусе. Вы знаете, у меня, может быть, мне везуха, я сейчас объясню. А, 29 минут, ну 30. Мы продолжим разговор позже. Мне везуха, что я на работу иду в 6 утра без 26. Никаких туберкулезов там нет в это время. Курящих много, действительно плохо. Ну вот, а назад я с работы иду там в час, в два, где-то тоже никаких туберкулезов. И больше того, в это время я всегда сижу, если я на троллейбусе. Там всегда есть места, чтобы сесть. Место как грязи. И, ребят, вы путаете. Вы, конечно, в часы пик, но вы все устроились работать на такие работы. Начинайте в 6 утра работать. Вам полегчает. Новости. Продолжаем. Мы продолжаем. С нами заместитель мэра города Москвы Максим Лексутов. Значит, и мы обсуждаем движение. Если позволите, парковка у Белорусского вокзала открылась, говорит Бату. Ремонт закончился, вы не знаете?
Открылась.
Открылась, да?
Открылась.
Хорошо. Почему платные парковки стали появляться в спальных районах возле МКАД, спрашивает Александр. Например, на улице Федина появилась платная парковка. Или разметка в некоторых местах, я тоже вижу, появляется.
Первое. Появляется она, если появляется где-то платная парковка, то это совершенно точные места.
Угу.
В основном это места проблемные, где есть рядом торговый центр, есть офисное здание.
Угу.
И если вот человек, который обратился, он проживает в конкретном доме, где есть платная парковка, ему ничто не мешает оформить резидентное разрешение. Если те, кто будет приезжать к нему, будут платить, то он не будет платить, соответственно. И наше четкое понимание, что это улучшит ситуацию с парковкой около его дома.
Понятно. Есть места на такие, где ребята оставляют, ну, пригородные ребята оставляют, пересаживаются в метро. Вот тут они используют эти периферийные улицы как перехватывающую парковку, по существу.
Такое бывает, но да. Мы стараемся здесь немножко по-другому себя вести. Мы стараемся сделать перехватывающие парковки около станции метро организованными, потому что оставлять машины у жилых домов, там, где проживают москвичи, не совсем правильная вещь.
Знаете, мне кажется, что Москва настолько огромная транспортная система, что вы не можете, ну вот честно, вы не сможете обойтись без Подмосковья.
Вы имеете в виду парковки, перехватывающие...
Перехватывай, раз.
Нет, такой целый проект есть у коллег в Московской области, у пригородных ЖД-станций создавать там, где возможно... какое-то парковочное пространство. Например,
я уже, мне кажется, рассказывал про Нью-Джерси. Вот в Нью-Джерси я, так сказать, меня учили, да, несмотря на то, что у меня была нанятая машина, я за нее платил честно $60 в день. Значит, тем не менее, мне сказали: Сереж, ну это гемор, ну это ужасно. Если ты на Манхэттен поедешь, во-первых, ты будешь стоять в тоннель, ну там ужас, ужас, ужас. Значит, если я сказал, вот что, самый простой способ. Ты доезжаешь столько-то, и мне показали прямо это место на карте, это совсем рядом, на девятке. Ставишь на парковку, она стоит там вот совсем копейки, ну, я не знаю, $4, $3. Значит, это парковка, да, для американца это совсем небольшие деньги. Пересаживайся в автобус, где бойкий какой-то латиноамериканец ведет как бешеный по выделенке. Он также бешено вносится в тоннель на этой же выделенке. И прямо в автовокзал, в подземелье там он вносится. Вот, это настолько быстро, настолько абсолютно удобно. Но вы не сможете без Подмосковья.
Нет, мало того, мы и не планируем без Подмосковья. И это, и как бы кто бы ни говорил, это единое, если сказать, экономическое пространство.
Да.
Это Москва и Подмосковье. Да. Это одна, и границы у людей, в принципе, нет. Кто в Москву заезжает, кто не в Москву. То есть мы заезжаем, вот, ну, просто привыкли, что это так. На самом деле это мы на уровне даже каком-то не ощущаем это.
Нет.
Так вот, поэтому мы вместе с правительством Московской области, у нас есть целая программа развития перехватывающих парковок. Сейчас проект этот в первую очередь связан с пригородными железнодорожными станциями. И там, где можно, мы на территории Новой Москвы стараемся сделать, например, там, ну, там, тем, что я пользуюсь. Это Переделкино, вижу, как с утра эти парковки заполняются. И люди пересаживаются на электричку, едут в Москву. Следующий у нас сценарий — это по вылетным магистралям, чтобы была выделенная полоса. Зачастую она уже в Москве сделана, и коллеги из Подмосковья должны эту выделенную полосу продлить у себя. Тогда качество именно пригородного автобусного сообщения серьезно улучшится. Но чтобы понимать объем движения между Москвой и областью каждый день, на автобусах передвигается 1 миллион пассажиров.
Уже сейчас.
Уже сейчас. 1 миллион. На пригородном железнодорожном транспорте 1 миллион 900 тысяч в день. Это примерно 70% всех передвижений между Москвой и Московской областью.
Значит, для того, чтобы я пересел, в некоторых случаях меня еще надо с другой стороны чуть-чуть поджарить каким-то факелом. Я вам скажу, почему я сажусь на автобус на Манхэттен? Потому что на Манхэттене очень дорого парковаться. Там будет у меня... Значит, мне придется заплатить, вот как ни крути, все-таки $20-30, даже если я на короткое дело приехал. Не то, что там на рабочий день, упаси Господи, а на короткое дело. $20-30 отдай. И еще вдобавок, когда они в лифты эти, в подземные парковки заезжают, эти порториканцы прекрасные, они так заезжают, что я боюсь, что они поцарапают машину, и даже иногда царапают. Понимаете? То есть я как думаю, если я поеду на машине, мне ее поцарапают, из меня слупят $30. Так лучше взять за $5 этот самый автобус и все.
У нас перехватывающие парковки.
Начните повышать цены здесь.
Если они перехватывающие парковку у станции метро, и вы пользуетесь билетом туда и обратно, она для вас бесплатна в Москве.
Идеально.
С самого начала это мы так сделали. Но вы должны предъявить билет. Это электронная система, она позволяет это учитывать. Там, где можно, перехватывающие парковки будут появляться. Вот мэр нам дал поручение, любой участок земли, который прилегает к станции метро периферийной, стараться там организовать парковочное пространство.
Расширьте тогда другую сторону. Сделайте им невыгодно. Сделайте, чтобы они здесь оставляли по 2000. Если он все-таки... Нет, я хороший мальчик. Хороший мальчик. Поехал на перехватывающую парковку, а потом сел на электричку. Это хороший мальчик. И вот его судьба. Он счастливо вернулся к жене. А вот плохой мальчик. И плохой мальчик, мы должны все говорить, боже, какой он дурак. Он должен поехать сюда все-таки на своей машине. Упрямый мальчик. Заплатить 2000 за окаянную парковку. Приехать истрепанным, без денег, измордованным, кто-нибудь...
Какой-то не очень сценарий.
Нет, дайте же хороший. Это должен быть рассказ про хорошего и плохого мальчика. Вы говорите, вот хороший мальчик, а едет другой наглый, который едет черт откуда, и здесь будет ставить машину, он едет и смеется над хорошим мальчиком. Дайте хорошие цены тогда здесь. 500 рублей, чтобы в час было.
Сергей, изучим ваше...
Нет, я серьезно,
радикальное предложение.
Ну, хороший мальчик от плохого должен чем отличаться? Хороший хоть улыбается.
Хорошие документы с собой носит.
У этого эмодзи такая ужасно грустная, у плохого мальчика.
Не надо водительских прав.
А? Ты понимаешь, в чем дело? Ты понимаешь, в чем дело? Я хочу контраста, я хочу, чтобы хороший вознаграждался, а плохой был наказан жестоко, страшно, когда разрушена жизнь его и прочее.
Я вот с ужасом думаю о зиме предстоящей. Что я будет? Же тоже, вы знаете, самокаты, велосипеды. Я
Настя очень передовая.
Да, но я на каршеринг стала ориентироваться. То есть я посчитала стоимость владения своим средненьким автомобилем, выяснилось, что мне стоит около 500 рублей в день. Учитывая потерю стоимости.
У Насти Citroёn Picasso и Honda Jazz. Ну, в семье две машины. В семье
одна машина совершенно простая стоит, да, примерно 450 рублей в сутки. Ну, с потерей стоимости. Ну, а вторая примерно столько же.
Мало Легче... того, пользуйтесь вы своей машиной. Мы делали такой большой анализ. Вот если вам принадлежит ваша машина, ну, в постоянном, да, так сказать, режиме, я всегда там, даже когда выступал перед там какими-то студентами и прочим, задал вопрос, как вы думаете, сколько... процентов времени от 100% 24 на 7, 365 вы пользуетесь своей машиной. Ну, разные говорили цифры, 20%, там 17%. В Москве это 7%.
7.
То есть вам принадлежит машина 24 на 7, 365 дней в году. Пользуетесь вы всего ей за рулем 7% времени. Остальное время машина стоит.
Ну да. Но,
то есть примерно месяц.
Никакие велосипеды и самокаты зимой
меньше,
не
меньше
получится.
Месяца.
Но это получается в год вы пользуетесь, исходя из этой логики, ну, 3 недели, наверное, да?
Ну, там вот чуть больше, потому что 65, ну, еще 65.
Хорошо, 4,
дает.
Допустим, месяц, да. Ну,
около месяца. Около
да, остальное 11 месяцев она машина у вас стоит.
Стоит и теряет деньги. Ведь
и она. Стоит, теряет деньги. Вы за нее платите страховку, вы платите техническое обслуживание.
Это
прочее, прочее.
Ужас.
С точки
это
зрения инвестиций, хуже инвестицию, как в личную машину, это сложно представить.
Значит, у Настёны дешевые машины. Сейчас я объясню. Но я привык к большому стилю. Я такой, сказать, там, Версаль олицетворяю собой прошлый какой-то. У меня тачки по 2000 высасывают в день. Моя каждая машина стоит мне в день 2000. У Насти 450.
Но я еще не пользовалась каршерингом, потому что зимой
значит,
невозможно.
Значит, она говорит следующее. Она говорит, я продам машину, когда подойдет срок. И новую не куплю. И я говорю то же самое.
Но я боюсь.
Я говорю то же самое. Мне только жалко продавать, потому что у меня дорогущая страховка. Я говорю, у меня страховка до февраля. Как только закончится, я продам свою дорогую машину. И я больше новую не куплю. Причина очень простая. Я знаю, что в такси скверно бывает. Я знаю, что бывают курящие водители. Я знаю, что воняет. Бывает и так, и сяк, и все. Но, ребята, я не хочу вообще думать о его машине. Понимаете?
Два слова про такси, про каршеринг. Да. Да? У нас такси продолжает увеличиваться на дорогах Москвы. В этом году мы ожидаем около 10 тысяч новых автомобилей. Новых — это значит не то, что человек, вот у него есть машина и решил стать таксистом.
Да.
Перекрасил машину и прочее. Новая — это новая машина, которую человек купил или компания купила. И это новый автомобиль, который с таксистом дополнительно выехал на дороги Москвы. Сейчас у нас, если начало этого года, у нас в среднем в день передвигалось на такси 600 тысяч поездок делалось. Сейчас, сентябрь месяц, это 715 тысяч поездок делается в день на автомобилях
знаете,
такси.
Я прилично зарабатываю. Я вхожу в доверие.
Это вы да, каршеринг.
Да. Да, и средний возраст такси в Москве 2,7 года. Это один из лучших показателей в мире.
Новые
по автомобилю.
Машины.
Новых машин. То есть вот взять все машины, которые передвигаются как такси в Москве, 2,7 года. Поэтому такси в Москве один из самых молодых парков и один из самых дешевых в мире, вот из таких мегаполисов, конечно, города, это Москва. Каршеринг.
Да, каршеринг.
На сегодняшний день это 3000 автомобилей каршеринга, которые доступны в постоянном режиме для, соответственно, тех, кто имеет право, кто имеет водительские права и кредитную карту. До конца года мы рассчитываем, что примерно 2000 машин еще дополнительно каршеринга будет куплено теми компаниями, которые здесь работают. И завтра, по-моему, у нас завтра 14 число, еще две компании новых, одна итальянская с итальянскими корнями, другая российская, еще приходят на рынок Москвы. Одна, по-моему, со 100 автомобилей, у другой, по-моему, 200. То есть у нас количество машин, количество компаний где-то будет 8. И по динамике роста количества каршеринговых машин мы номер один в мире.
Москва. Это удивительно, странно. Я слышала тоже про эту статистику, да, что в других-то странах, в городах не приживается.
Знаете, там просто действительно новые вещи, которые... То есть вот я могу сказать, когда мы были с вами, когда с вами не был, когда я был в Германии, да, мы обсуждали использование современных технологий в оплате проезда. Apple Pay, Samsung Pay. Так вот, в Москве доля людей, которые оплачивают этими современными средствами оплаты, в 4 раза больше, чем в Берлине. В 4. И у них динамики особой нету, этого сегмента. Ответ простой. Москвичи, люди, которые, так сказать, здесь проживают или работают в Москве, наиболее, так сказать, технологически быстро все вот эти новинки используют, чем консервативная Европа. Как бы это, может быть, ни казалось таким...
Мне ни в коем случае
не хочу ничего против коллег сказать, но жители Москвы максимально активно и быстрее всех в мире используют эти...
Москвичи вообще дико модные. Я летал вот сейчас в Барселону, летел с мадридцем, который, ну уж я не знаю почему, они, ну, может быть, сэкономили. Они летали на Мальдивы, чудные люди, с девчонкой со своей. И он летел со мной в Барселону, а потом там пересадка. А вот, и в Москве делал пересадку, он говорит, нас уговорили, мы не хотели, ну, типа, Москва, тухляк, все. Вот, ну, значит, разговаривались, потому что он по-испански говорил, и я влип в разговоры, все. Значит, мы думали, тухляк, мы, говорит, 8 часов провели в Москве, да, говорит, вы такие... И он начал мне рассказывать, какие мы крутые. Я не хочу пересказывать, но это просто удивительно. Для них удивительно. Он говорит, я посмотрел, это такой город.
А для нас как удивительно, мы привыкли себя считать такими второстепенными,
а там уже осталось... А мы скандальные чуваки, мы привыкли это обхаивать, понимаешь, в чем дело?
Спрашивают, будет ли каршеринг,
мотокаршеринг. Подожди, я тебе хотел сказать, что они прилично зарабатывают, эти таксисты. Я пытался
понять. А Шкуматов говорит все время, что мало, очень плачет и
скандал. Я езжу с мужиком, я ездил, маленький у него Hyundai, совсем маленький, я не знаю, я еле поместился, отъехал чуть-чуть. Вот, значит, я говорю, ну сколько ты имеешь? Он на своей машине. Можно скажу сейчас, только не кидайте меня помидорами. Он говорит, 120-140 тысяч. Я говорю, подожди, стой, вертай взад. А не может быть столько. Ну, много. Много, иначе бы вы сидели на месте Дерипаски все и Абрамовича. Вы бы с Дашей Жуковой гуляли, если бы вы столько зарабатывали. Он говорит, ну, давай считать. Мы с ним едем, считаем. Он говорит, 30-ку я отдам на за бензин. Я правильно, 120 минус 30, 90. Ну, если 120. Значит, а я говорю, амортизация. Он все посчитал, у меня бизнес-модель. Но все равно он имеет 80 тысяч примерно.
Это с каким он приложением работает?
Он работает по гету, гет в основном, с евреями. И он работает с Юбером. Значит, и он говорит, что по гету, конечно, выгоднее ему кажется. Вот мне кажется, там больше, дороже стоит. Но он имеет. Он говорит, я вот работаю сколько хочу, принадлежу сам себе, выезжаю, понеслась. Вот у меня вызовы и понеслась.
Я хочу сказать тогда про зарплату водителей. Да. У нас Мосгортранс, наш государственное унитарное предприятие, наш, так сказать, городской перевозчик основной, который там, почти 70% перевозок делает наземным транспортом в городе, нам на сегодняшний день мы готовы принять порядка 2,5-3 тысяч водителей.
Еще.
Да. Заработная плата, которая на руки, повторяю, на руки, это от 55 до 65 тысяч рублей. Приходите, у нас это новый парк.
Зарплата по результатам собеседования, может, еще и больше, да, если переработки или
тут
что?
Переработки ограничены законом, мы не можем выше определенного потолка, соответственно, разрешать водителям работать, потому что это все-таки своеобразная работа, сопряжена с особым режимом труда и отдыха. Поэтому Но такую зарплату предлагает правительство Москвы для того, чтобы приходите и работайте. И могу сказать, что люди приходят, конечно, но вот сегодняшний день нам надо порядка 3000 водителей.
Женщин берете?
Готовы. Да, конечно.
На Стену поедет.
Конечно. У нас и водители трамвая нужны, и мы, и женщин, конечно, у нас управляют
трамвай
автобусом.
Трамвай часто женщины водят, почему-то никогда я не видела женщин-водителей автобусов. И троллейбусы женщины,
есть,
а почему?
Есть.
Что
нет,
за...
почему? Нет, ничего такого нет.
Нет,
есть. Просто женщина. Женщинам есть. Больше нравится электрический транспорт, исторически, так сказать, сложилось. Но нет. У нас есть и женщины-водители и автобусов тоже.
Женщина поэтому... не чувствует габаритов, понятно, своих собственных, поэтому они бока обдирают.
Вы знаете, у нас есть очень женщины, очень профессионально, которые управляют автобусом, у которых статистика по авариям меньше.
Надо их проверить на гормоны. Проверить на гормоны. Женщина не чувствует габаритов, поэтому ей удобнее по рельсам.
Есть даже капитаны дальнего плавания женщина, знаете, несколько человек.
Пилоты самолетов тоже.
Да, я знаю, меня везла.
Ужас какой.
Но, тем не менее, общее число мы знаем. Слушай меня. Значит, меня теперь спорят все, что не может он столько зарабатывать. Так вот, этот таксист, он сказал, я купил одну машину, а сейчас подумываю купить вторую и тоже запустить в бизнес. Вот, чтобы вы понимали. Мы научились пользоваться, рассказать, какие мы умные. Мы научились пользоваться этими такси-агрегаторами. Значит, вводим флажочек. Боже, как там интересно.
Мало того, еще...
Вы пробовали,
Сергей,
так?
Это, конечно. Да? Еще другой момент есть. Вот если раньше это, чтобы мы понимали, 4 года назад. Это не какое-то прошлое совсем далекое.
Да.
4 года назад динамика была такая, что вы рукой на проезжей части примерно 70% поездок, это было, когда вы вышли и, значит,
да,
остановили
да,
машину.
Такое, да.
70%.
Было.
Сейчас около 10. То есть, если вы даже хотите поехать на машине, вам срочно нужно, с высокой долей вероятности, в 90% случаев, вы все равно вызываете машину
удобнее
через агрегатор.
И по деньгам удобнее.
Поэтому, смотрите, поменялось очень сильно все вообще. То есть,
да,
полностью перевернулась с ног на голову вся эта вещь. И, конечно, вы выбираете сейчас легальную машину. Ну, во-первых,
конечно,
не присылают машину.
Конечно, я знаю его имя, телефон.
Мало того, мы за этим еще внимательно следим. Мы все треки, которые, когда вы машину заказываете, мы не знаем, кто заказал,
да,
мы понимаем, что машина имеет лицензию или не имеет лицензию. Мы это видим, контролируем, и операторы, так сказать, совершенствуя свою систему, в принципе, все это отдают. Но это, еще раз подчеркну, это анонимные данные, мы не знаем, кто едет.
Да.
Мы знаем одно, что машина легальная или нелегальная. Есть у нее лицензия или нет лицензии. Для нас
я вам дарю лайфхак. У меня научил парень здесь из редакции.
Так.
Значит, ставит к подъезду машину такси. Угу. Ему прилично ехать. Угу. Это окраина. Значит, 760 рублей. Другой день 820 рублей. Так. Он передвигает этот флажочек ровно на перекресток. Вот здесь, у ресторана. 430. Да, только что было 760, 430. И он говорит, я вот так флажочком вожу. И я вижу, как меняются цены. Просто удивительно. В два раза дешевле можно поехать, если перенести себя на 50 метров. Это дико интересно. Я тоже так играю. Я смотрю, Uber мне дает 140 рублей, например, поездку. Get 260. На моторных. Я на Uber. Где-то по-другому сыграли. Понимаете? То есть мы уже научились, мы авантюристы страшные. Мы уже научились так делать, чтобы еще и не платить. Понимаете?
Ну, если это поможет больше использовать городской транспорт, такси,
да,
вместо личной машины, я только счастлив.
Мы так и делаем.
А вот слушатель, да, про Анина тут беспокоится, Анина, говорит, что вы 3 года обещаете решить проблему. Метро Анина, нелегальное такси и парковки под знаком и на выделенной полосе общественного транспорта. Обещаете разобраться,
это,
все оставить?
Смотрите, там проблемная точка, точка, откуда отправляются автобусы в этот миграционный центр.
Да.
Там постоянно есть наши сотрудники, не просто как, а постоянно. И это постоянно одни уехали, их оштрафовали, эвакуировали, другие немедленно подъезжают. Пока народ не поймет, или мы, не знаю, всех должны оштрафовать, этих нарушителей, тогда, видимо, как-то эта ситуация поменяется. Но наши сотрудники и сотрудники полиции постоянно там находятся. Точку мы эту знаем. Поэтому, видимо, нужно еще время, чтобы все, кто там, так сказать, занимаются нелегальным извозом, были как-то наказаны, оштрафованы, либо машины у них арестованы. Поэтому, ну, к сожалению, придется еще какое-то время, видимо, потерпеть, потому что люди так быстро не перестраиваются.
А иностранцев вроде меня вы в такси берете, спрашивает харьковчанин. Харьковчанин, говорили сейчас, по-моему, о водителях автобусов, нет?
Да. Если у вас, у вас должны быть национальные права водительские.
Тамошние, российские, украинские.
Нет, российские наши. Права национальные.
А, национальные наши.
Только так, плюс, соответственно, человек должен иметь место жительства.
Ну
регистрацию
да.
В
ну да.
Городе.
Очень плохо, вот пишет Сережья, что убрали реверсивную полосу на Ярославке.
Нет, она не работала качественно, поэтому то, что мы ее убрали, от этого точно хуже не стало.
Да.
И движение стало более равномерным и правильным.
Хорошо. Вот еще. Добрый день, Максим. Вопрос о Нагатинской Затон, который 10 лет назад был прекрасен. С одной стороны, строят Ривьер-парк, с другой — огромный Зил-Арт. Теперь еще парк «Русский Дисней». Проспект Андропова сегодня уже мертвый. Эта перспектива ждет и Нагатинскую набережную. Вы погрузили район в черноту. Вы мэрия. На месте пятиэтажек стоят 9 многоэтажек. И все ставят в результате. То есть такая агломерация, что люди стоят.
Мы разместим у себя на сайте, вот на этой неделе, да. Карту, как будет выглядеть транспортная инфраструктура вблизи ЗИЛа и Нагатинского затона.
Да.
Там ситуация, во-первых, есть меры, которые мы запланировали и сделаем.
Да.
К моменту ввода и новых площадей и прочее. Но надо не забывать, что там раньше был завод ЗИЛ, где работало, по-моему, около 100 тысяч человек. И
ну, да.
Транспортная инфраструктура
ну,
там, в общем-то, неплохая.
Там
мало того, у нас метро. Там станция МЦК, ЗИЛ,
да.
Да, у нас там станция метро, и есть еще планы по изменению и расширению уличной дорожной сети. Поэтому мы эту карту, мы ее неоднократно показывали на самом деле, но
да.
Еще раз на сайте «Транспорт.Мос.ру» разместим, в разделе «Радио говорит Москва», и вы сможете ее посмотреть.
Спасибо. И еще. Андрюшечка, когда будет сделан наземный... Он много раз пишет, я уже думаю, Андрюшечка, видно, страдался в этом вопросе. Когда будет сделан наземный переход с платформы «Северянин» на МЦК?
До конца 2018 года.
18-го?
18-го.
Мы столько не проживем.
Проживем точно.
Да? Очень плохо по вечерам у Ленинградского вокзала из-за таксистов. Что можно сделать? Ну, значит, таксисты, ну, действительно... Их много
есть, когда особенно поезда Сапсан приходят, там,
да.
Так сказать, напряженные. Но вот это время, когда всех вывозят оттуда, это 15-20 минут.
Да.
15-20 минут действительно люди выходят, садятся на такси, уезжают. Но это, так сказать, некая действительность, и которую можно, конечно, всех там выгнать, но уезжать будут люди в течение 40 минут.
Довольно
поэтому
много
быстро уехали и все.
Людей писать из области. Нужно нам каршеринг, чтобы он был в Щелково. Это вот один пишет сейчас Сергей GTC. И еще человек пишет, когда вы займетесь Одинцовым, потому что пока вы не займетесь, никто там ничего не решит.
Понимаете, есть проблема, связанная с выездом на... или незаконченными строительными работами на Минском шоссе. Это не наша территория, как вы понимаете.
Да.
Это... Министерство транспорта. Мы сейчас с коллегами ВКонтакте. Угу. Надеюсь, что в ближайшее время мы как-то постараемся этот вопрос уладить. Но еще раз повторю, мы здесь только можем как-то координировать эту работу. Это не наша территория. Правительство Москвы к ней имеет косвенное отношение совершенно. Это с точки зрения потока.
Такие спальные города, они же работают только практически в Москве.
Плюс у нас большой план вместе с российскими железнодорогами по новой инфраструктуре пригородного транспорта в Одинцово. Приезжали, чтобы на Белорусский вокзал экспресс-поезда. Я надеюсь, что в следующем году этот проект будет уже запущен.
Спасибо большое. Значит, смотрите, с нами был заместитель мэра города Москвы Максим Лексутов. Надеемся продолжить сотрудничество. Надеемся, что вы снова будете. Ребят, кто успел, мы сейчас попробуем распечатать каким-то образом ваши вопросы и передать Максиму Лексутову.
Хорошего всем дня, большое спасибо.
А мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 13 сентября.
Объем.